Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир. И сегодня со мной здесь психолог Евгения Ковенко. Добрый день, Женя.
Людмила, привет. Привет всем, кто нас видит, слышит и слушает.
Сегодня мы поговорим о таком понятии, которое называется психологическая устойчивость. Расскажем, что это такое. На самом деле, интересная вещь. Вот. И расскажем, что это такое, что в себя включает и как оно помогает нам быть счастливыми, как оно помогает нам в жизни. Ну, я знаю, например, стрессоустойчивость. Такое понятие есть там, в резюме, там, да, или спрашивают, насколько вы стрессоустойчивы на какие-то профессии, когда ты устраиваешься, да. Вот, то же ли самое, что это психологическая устойчивость? Стрессовая устойчивость, это понятно, да, насколько человек справляется с стрессами, насколько на него влияют какие-то удары жизненные, да, насколько на него влияют непредсказуемые ситуации, и как он может в них справляться и не растерять навыки. А психологическая устойчивость – это то же самое?
Ну, когда мы, в общем, говорим про какую-то такую эмоциональную, психологическую устойчивость, то да, это про то же самое, что как мы, как наша, не знаю, психика, как наши эмоции, как мы, в общем, справляемся с тем, что происходит в нашей жизни. А так как те изменяемые обстоятельства, какие-то события и так далее, которые происходят в нашей жизни, зачастую называются стрессом или влиянием стрессоров и так далее, то можно сказать, что, в общем, стрессоустойчивость – это примерно, ну, это оно и есть. Можно здесь знак равно поставить. И здесь я бы, например, наоборот сказал, что ты говоришь, ну, это понятно, что такое стрессоустойчивость. А я бы наоборот сказал, а это непонятно. Все пишут в этом резюме, что они стрессоустойчивы или наоборот, а что под этим имеется в виду, не совсем понятно.
Ну, будем разбираться. И на самом деле я прочитала одно интересное определение жизни вообще от одного психолога канадского Гордона Ньюфельда. Он говорит, что жизнь – это процесс, в течение которого человек обязательно сталкивается с ощущением того, что не может ничего изменить и ни на что повлиять. Вот. Это с любым человеком произойдет, да, какая-то ситуация, в которой он не главный, да, в которой он не руководит, в которой он вообще ничего не может, да, и вот здесь что с ней делать, да, и жизнь – это череда таких ситуаций, очень часто они повторяются.
Но вот здесь это высказывание очень близко, мне кажется, с экзистенциальной философией или там с экзистенциальной психологией, то, о чем говорят и психологи, когда человек встречается с экзистенциальными данностями, и в данном случае, мне кажется, это говорится про такую данность, как вот свобода, ответственность, про неопределенность и так далее, что мы рано или поздно сталкиваемся с тем, что мы не можем все контролировать, или события в жизни, они происходят таким образом, что в какой-то момент мы понимаем, что это где-то нам совершенно не подвластно, что-то в нашей досягаемости менять, а что-то не в нашей. И возникает также встреча с тем, что что-то в жизни, оно может быть совершенно бессмысленным. Или там, пока мы не найдем в этом смысл, или пока мы его не создадим, оно может казаться совершенно таким, что оно произошло не почему-то и так далее. И это вот очень схоже, мне кажется, с этой идеей.
Угу. И получается, вот в этом процессе, где мы встречаемся с тем, что не можем изменить, разные люди ведут себя по-разному. Кто-то, сталкиваясь со стрессом, тяжелыми испытаниями, не справляется, какие-то ситуации ломают людей, да, кто-то считает себя недостаточно сильными, говорит, что там, я не могу это преодолеть, да, это тяжело для меня, а другие люди, да, они проходят через эти испытания, через эти трудности, и более того, их это закаляет, делает сильнее, что-то они меняют в своей жизни. И непонятно, да, вот та самая стрессоустойчивость там, или психологическая устойчивость, она как будто бы кому-то дана, а кому-то нет, да? Угу. Или это не так?
Я здесь с тобой совершенно соглашусь, потому что, ну, начать даже с того, что мы все разные, и мы как-то стресс воспринимаем по-разному, мы как-то к нему по-разному готовы или не готовы. И вообще, когда говорится про стресс, там очень много субъективных понятий. Ну, то есть именно понятий таких, что все зависит во многом от моего восприятия. Во многом зависит от того, как я вижу ситуацию, как я воспринимаю стрессор. Является он для меня стрессором или нет? Для кого-то собака, большая собака, будет являться вот стрессором. Человек испугается, он там начнет бояться, будет пытаться как-то держаться подальше. Для другого она не будет таковым. У другого, может быть, другое восприятие, другой опыт. Для него это будет какое-то такое большое домашнее животное, друг человека, возможность играть или там дрессировать и так далее. И поэтому по-разному. И когда вот этот вопрос возникает, а как же на самом деле устроена вот эта стрессоустойчивость, то здесь важно сказать, что она состоит из, наверное, двух частей. И первая часть – это наша врожденная часть. То, с чем мы родились, это какие-то наши физиологические особенности, наш тип нервной системы, наш тип характера, как он изначально у нас есть, какие-то гормональные особенности каждого из нас, там уровень кортизола, влияющий на то, как мы будем реагировать и так далее, и так далее. Это то, в большинстве чего мы не можем изменить. Это такая какая-то наша физиология, наша такая предрасположенность, с которой мы родились. И, или то, что произошло с нами, может быть, в довербальном периоде, там, в утробном и так далее, когда мы только формировались как плод. Вот. А есть часть, которая, в общем-то, приобретенная. Это то, что мы приобрели в своей жизни, пока вот мы развивались, росли и так далее. И вот на сегодня у нас вот, вот этот приобретенный багаж такой. И туда входит это наша самооценка, туда входит это наш уровень, в общем-то, субъективного контроля, насколько мы можем контролировать то, что происходит вокруг нас. Это, в общем, какой-то наш опыт, который у нас есть, потому что он сильно влияет. Наш уровень общей тревожности и так далее. И вот это все вот из двух частей, и врожденный и приобретенный, как раз составляет стрессоустойчивость.
Угу. Получается, что врожденное понятно, да, ты сказал, что это вот, ну, особенности нашей нервной системы, наша впечатлительность, наш характер как-то, а приобретенное получается, что чтобы стать психологически устойчивым, нельзя, чтобы жизнь была, состояла только из хорошего, да, из печенек там, да, и прекрасного. То есть психологическую устойчивость не выработать, если все время чувствовать себя хорошо. Она развивается, когда мы учимся переживать и проживать плохое. Так?
Да, здесь сложно сказать как бы одним коротким словом. Когда мы вообще говорим про стресс, я думаю, многие знают, что есть эустресс и дистресс. Эустресс – это некий такой положительный стресс, который в итоге положительно на нас влияет, а дистресс, который в итоге влияет негативно, потому что стресс, с которым мы не справляемся. И по идее, любой стресс для организма может способствовать его развитию. Так организм устроен, что любое наше соприкосновение со сложностями, вызовами, еще чем-то, они дают возможность организму и нам, нашей психике, нам где-то подрасти немножко. Но дело в том, что когда этот вызов превышает наши ресурсы, наши способности, тогда стресс переходит в дистресс, и тогда вот нам плохо. Тогда мы не развиваемся, а, грубо говоря, болеем, нам становится плохо и так далее. Потому что здесь сложно сказать, что вот есть что-то положительное, и тогда это нам классно и нам хорошо, и есть отрицательный, тогда это стресс. Потому что, по идее, и влюбленность для нас, для организма, это стресс. Просто и она так устроена, что если ее во времени удлинить, и она будет длительной, то в какой-то момент времени это тоже может начать для нас проявляться как дистресс. То есть истощать наш организм, и мы не сможем уже в той мере взаимодействовать, как мы можем, или как должны. И поэтому, когда мы говорим про то, что вот что-то мы можем в себе поменять, что-то не можем, здесь важно всегда понимать, что у нас все равно есть какие-то там, не знаю, вот эти рамки, внутри которых мы можем двигаться. То есть моя стрессоустойчивость, она все равно ограничена моими какими-то физиологическими моментами. Она все равно ограничена моими какими-то моим внутренним устройством. Но у меня есть возможность внутри этого диапазона как-то варьироваться, подняться или там опуститься.
Если дальше продолжить рассуждать, то есть вот та самая устойчивость, это все-таки что-то, какая-то непробиваемость, да, ну такой оптимизм, ну как сказать, непробиваемый, да, вот тот самый непробиваемый оптимизм, отряхнулся и пошел, вот что-то произошло, ты, ну и ладно, да, и дальше. Дальше едем, да. Или, то есть человек отрицает там неприятные эмоции, да, может быть, по-другому смотрит на мир, какая-то иная картина мира, все к лучшему и так далее. Или стрессоустойчивость, психологическая устойчивость – это, наоборот, гибкость. Вот, или непробиваемость, или то, и другое.
Ну, наверное, здесь, да, сложно как-то определиться и так, потому что для, в какой-то ситуации это будет вот, да, отряхнулся и пошел. В какой-то ситуации, когда стресса будет становиться много, то возможности справляться более эффективным будет проявляться эта гибкость, потому что у нас есть разные так называемые копинг-модели, которые мы используем, когда сталкиваемся со стрессом. И они у нас разные, какие-то мы больше используем, какие-то меньше. И они есть разные. Есть копинг-модели, когда это я действую напрямую, конфронтирую активно, там, еще что-то делаю. Но не в каждой стрессовой ситуации такой способ действенный. И тогда вот эта проявляется вот эта гибкость в том, что я могу выбрать другую модель. Я могу найти другой способ, не открытой конфронтации, а где-то махнуть рукой и сказать, ну да ладно, или еще что-то сделать. И эта гибкость – это тоже часть вот такой части стрессоустойчивости. И когда мы говорим про опыт, вот тот вопрос, который ты до этого задавала, как же лучше это, если у нас было много стресса до этого, или мы, в общем-то, хорошо живем и так далее. Здесь получается, что тоже сложно выбрать между двух моментов, потому что оно как работает? Опыт, безусловно, важен и очень важен в стрессоустойчивости. Но опыт именно проживания, опыт того, как я до этого справлялся с стрессом. Если этот опыт у меня негативный и у меня не получалось справляться со стрессом, то мне будет тяжелее, моя стрессоустойчивость будет понижена. Если мой опыт говорит мне, что я вот здесь справился, и тут справился, и тут у меня получилось, то это как бы, в общем, влияет и на мою самооценку, и повышает мою стрессоустойчивость в этом моменте. И здесь тоже с этим опытом такой интересный момент, что вот он правда влияет на нашу стрессоустойчивость. И когда мы говорим по поводу того, что вот эти хорошие условия, как лучше, в хороших или там, где стресс? Хорошие условия тоже влияют, и если мы к моменту стресса ситуации, у нас и так все плохо, мы уже истощены, то это будет влиять на нас негативно. А если у нас, помимо этого, как бы есть какие-то хорошие опоры, что-то в нашей жизни как-то вот благоприятно, нам будет легче справляться. Поэтому это такие две, как будто бы опыт и то, что вокруг, такие, ну, независимые друг от друга или параллельные опоры, на которые вот нам важно обращать внимание.
Но мне кажется, что стрессоустойчивость, если по-простому так вот говорить, для меня это примерно вера в то, что я могу что-то все-таки изменить. Даже в самых там тревожных обстоятельствах, самых трудных и так далее, когда, казалось бы, вот вообще ограничили меня в моих там перемещениях, там, ну, просто вот в ограниченном каком-то я существую варианте, да, вот стрессоустойчивость, мне кажется, вот это такая вера, возможность что-то поменять, что-то изменить. Если бы это верное определение?
Мне кажется, в каких-то моментах это будет частью стрессоустойчивости, но не всегда. Почему? То есть, говоря про стрессоустойчивость, я бы больше говорил про некое умение противостоять стрессу. Когда, если говорить про то, что вера, про то, что можно изменить, есть все-таки ситуации или там стрессоры, которые изменить нельзя. Ну, то есть, что-то произошло, например, с моим организмом так, что я больше не могу вернуть то, что было. Теперь мне нужно научиться жить по-другому. Вот. И это там может быть связано с какими-то серьезными заболеваниями или еще с чем-то. Может быть, произойти, в общем, например, утрата близкого мне человека, и я понимаю, что надежда на то, что было, как будет, она, ну, так уже не будет, это правда. Мне нужно научиться по-другому и так далее. И здесь про вот эту веру как составляющую я бы больше говорил про то, что про веру справиться, что у меня будет вариант, как я могу справиться, может быть, вот в таком формате.
Угу. Уважаемая аудитория, как вы реагируете на стресс, на трудные ситуации, на какие-то испытания в вашей жизни? Да, что вы чувствуете, что вам, может быть, помогает проходить через трудности? Интересен ваш такой опыт, потому что Евгений рассуждает с профессиональной точки зрения, да, я здесь просто задаю вопросы, а именно вот такой житейский опыт, это ценное и важное, поэтому пишите, пожалуйста, может быть, расскажете о каком-то испытании, которое в вашей жизни было, что вам помогло. Ну, интересно будет вообще, что вы чувствуете, как вы реагируете, когда в вашу жизнь что-то такое приходит, какой-то кризис, какие-то испытания. Приглашаем вас к разговору. Но вот опять же, да, если вспомнить, сейчас вот опять его читают часто, Виктора Франкла, это психолог, который жил в концлагере, его книги «Скажи жизни да» и «Человек в поисках смысла». Вот он говорит, что, ну, получается, что все равно в самой такой сложной ситуации есть что-то, чем мы управляем, и приводит пример женщину, которая в концлагере в этих условиях заботилась о своих волосах, да, ну, вот она каким-то образом находила, делала какие-то даже, что-то втирала в них, какие-то витаминные всякие штуки, да, потому что это вот единственное, что действительно у нее было, да, и она постоянно следила за состоянием своих волос, потому что есть что-то немногое, чем мы можем распоряжаться, да, и вот получается, есть что-то, чем мы управляем, да, что точно в нашей власти, да, и вот здесь мы можем, ну, дополняя себя, это, наверное, наше отношение, да, к кризису, к какому-то испытанию, к какой-то трудной ситуации, то есть чем мы управляем, это наши отношения. В случае с волосами, да, это волосы у женщины, но это тоже отношения, да. Я в этих страшных условиях буду стараться быть красивой. Непонятно вообще для кого, да, потому что там люди не до красоты им уж точно, да. Вот, ну, вот получается, что это одновременно и про то, что мы что-то можем изменить, что-то всегда есть в нашей власти. И одновременно, наверное, про то, что мы можем изменить, это то, что у нас внутри, отношения, наши мысли.
Да, мне кажется, здесь сразу про некоторые части вот этой стрессоустойчивости. Одна правда про то, что какие-то искать опоры, ну, то есть, когда много неопределенности, да я не знаю, что будет происходить, очень быстро меняется, или у меня нет какого-то вот такого контроля ситуации, найти что-то, что есть определенно в моей жизни. Часто об этом говорят, это про то, что определенно я могу, ну, даже в самых тяжелых ситуациях вставать и чистить зубы с утра. Это в моем контроле, там, в моей власти. Что-то еще делать, то есть наполнять свою жизнь какими-то такими определенностями, опорами, стабильностями, чтобы ощущать, что в моей жизни есть какие-то вот эти островки стабильности. Мне кажется, это как раз тоже связано с восприятием стрессора. Вот про тот пример, который ты приводишь. В данном случае как раз по поводу того, что какой-то локус контроля, ну вот про то, что тоже говоришь, что-то, я могу что-то контролировать, то есть я не все бесконтрольно, а какой-то вот есть моя степень моего контроля, моей ответственности.
Ну, особенно, да, когда все выбиты опоры, когда полностью жизнь превращена в хаос. Еще один пример из фильма «Зомби-апокалипсис», да, «Дорога», где отец с сыном идут по разрушенному миру, где все одичали, и люди там, буквально нет еды, и люди, и разные существа там, зомби, нападают друг на друга, да, и он учит его пользоваться ножом и вилкой. Сын родился уже в эти времена, когда мир уже находился в катастрофе. И вообще нож и вилка вообще не пригодятся в этом мире. Они как атрибуты чего-то вообще отжившего и смотрятся парадоксально, неуместно в той ситуации, в которой они оказались. Ну вот да, это вот какой-то тоже, какой-то ритуал, какая-то зона контроля, да, где мы вдруг вот пользуемся ножом и вилкой. Хотя еда, да, даже не подразумевает, собственно, она такая, какие-то непонятные, точно не приготовленная, да, но вот тоже такой парадокс, яркий пример.
Ну да, да, то есть здесь, в общем, вообще идея смысла, она очень важная, потому что, ну, в таких стрессоустойчивости очень важно иметь смысл, потому что пока у нас есть смысл того, что происходит, пока мы его видим, пока мы находим, считается, что человек может справляться со всем, что угодно, пока он видит в этом смысл. Как только человек этот смысл теряет, то справляться становится практически невозможно или очень трудно. И, не знаю, вот в этом прекрасном примере я бы даже сказал, да, нам всем, что учитесь или продолжайте пользоваться вилкой и ложкой, как минимум, потому что это сохраняет нашу культурность, нашу какую-то культуру, нашу человечность. Потому что в стрессовых ситуациях, когда на первый фон или на первый план выходит там какие-то такие животные страхи, там где-то свою жизнь сохранить, еще что-то, а все остальное уходит на второй фон, очень важно как-то принимать усилия для того, чтобы с этого второго фона все-таки что-то вытаскивать, продолжать делать то, что для меня до этого было важно. У меня были какие-то смыслы до этого, до вот стрессовой ситуации. Я это делал, и вновь искать смыслы в этом, продолжать это делать, даже если это кажется, что сейчас это не нужно, сейчас это не важно.
Еще одна позиция по отношению к трудностям, да, но это тоже сложно сделать, использовать трудность, да, как урок, да, то цитата Ницше, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, но это сложно представить себе, что эту цитату ты говоришь человеку, который действительно проходит через какую-то потерю или, ну, через такие очень сложные обстоятельства, и вдруг ты ему то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это вообще какой-то парадокс. Да, это болезненно для человека, который переживает настоящую трагедию. Всегда ли проблемы закаляют? Ну, мы немножко уже про это поговорили, но все-таки, наверное, всякие обстоятельства трудные помогают нам раскрыть другие ресурсы в себе, помогают нам понять, кто... Оказывается, вот на этих людей можно положиться, да, из близкого круга, да, или из дальнего, да. Не обязательно это происходит прям сразу, но потом вот, когда мы смотрим на это со стороны, мы видим, да, что в этой трудности был урок. Но мне кажется, мы не сможем прямо вот сейчас, проходя через нее, так это воспринимать. Это вот у меня учеба, я тут учусь, значит, проживать потерю или там терять работу, да, и вот. Это получается такой взгляд трудность как урок. Такой взгляд, возможно, уже постфактум получается, после того, как мы прошли, да, через что-то трудное.
Мне кажется, тоже где-то про смысл. Найти смысл в том, что происходит, и воспринимать как то, что все, что бы ни происходило, это опыт. И это не обязательно, что это может быть приятный или какой-то, не знаю, радостный опыт. Это может быть и негативный опыт, но я знаю теперь, как бывает, что с этим можно делать или что делать не стоит. И это тоже такой смысл. И здесь, наверное, очень важно говорить, что когда мы используем вот эту идею по поводу того, что все, что не убивает, делает меня сильнее, хорошо, когда мы сами этой идеей придерживаемся, но никогда мы ее другому человеку предлагаем. Потому что если мы когда ее предлагаем другому человеку, это звучит как обесценивание того, что с ним сейчас происходит. И здесь надо быть очень аккуратным. И классно, если внутри нас эта идея живет, и она нам помогает, потому что, правда... Если мы эффективно или там тем или иным образом смогли справиться со стрессором, со стрессом, то у нас есть этот опыт. Мы можем его как-то оценить, мы можем его проанализировать, и на этом во многом строится вот эта работа повышения стрессоустойчивости. Понять, как я действовал, что помогало, что не помогало. И сейчас, в последнее время, достаточно много говорится, ну или как-то стало говориться о посттравматическом росте по поводу того, что есть такие случаи, или бывает так происходит, что человек, который смог пережить серьезную травму, будь то физическую, но она часто связана почти всегда с психологической, у него происходит некий, если он прошел, справился и так далее, некий внутренний рост, серьезный, духовный, там, не знаю, моральный и так далее. И это вот сейчас много внимания к этому обращено, как это происходит. Как минимум, я сам не работал, не сталкивался, но с теми людьми, которые работают в онкобольницах, с онкобольными, они говорят по поводу того, что те люди, которые вот так встречаются с своей будущей смертью или там с новостью о том, что вот как-то, но все равно это, им совсем немного осталось. И бывает так, что они на какой-то другой уровень восприятия бытия уходят. И особенно те, кто смог как-то справиться, мне говорили о том, что с этими людьми очень интересно. Это люди какой-то становятся другой глубины, люди какого-то другого мышления, которые становятся вот такими очень глубокими и интересными людьми.
Mm-hmm. Ну вот эта готовность перейти на новый уровень, да, может быть, более глубокий в жизни. Но и вообще готовность меняться, входит ли она в психологическую устойчивость, стрессоустойчивость? Потому что, ну, приведу вообще там самый примитивный пример. Когда ты покупаешь новый телефон, для меня вот это вот стресс, да? Я помню, в старом телефоне на этом экране были эти приложения, на третьем экране были эти приложения, была такая заставка, кнопки нажимались тут назад, тут вперед, и вот новый телефон. И у меня стресс. потому что я привыкла. Да, то есть как там им пользоваться? Палец нажимает туда, где была вот под пальцем в старом телефоне, там камера, допустим, да, и ты нервничаешь, потому что там нет камеры. Вот, да, и получается, что мир постоянно меняется, да, и очень сложно приспосабливаться. Такое ощущение, что психологический мозг очень ленив или очень любит стабильность, наверное, ему так легче, да. Вот, и как только что-то меняется, да, это сразу стресс. Даже на уровне вот, мобильного телефона, не говоря уж о других глобальных уровнях. То есть нужно быть готовым меняться, это прям... Как такой совет можно дать людям, чтобы они были стрессоустойчивы? Если будьте готовы меняться или нет?
Но здесь пластичность очень важна. И, к сожалению, она тоже как-то обусловлена нашей физиологией и нашим возрастом тем более. Пластичность психики с годами и пластичность мозга, она падает. И если мы как-то тренируем этот навык, мы его стараемся как-то с ним взаимодействовать, это очень хорошо, в общем, для нашего развития, для нашей жизни, в том числе в будущем, как мы там встретим старость, как мы, в каком состоянии к ней подойдем и так далее. Потому что, да, нам проще, когда все стабильно, понятно, вот это упрощение, чтобы максимум действия не были автоматизированы. Но про это, мне кажется, как раз говорит как способ повышения стрессоустойчивости, как осознанность некая. Потому что осознанность как раз она и прерывает вот эту автоматизацию, в которой мы можем что-то проскакивать, что-то не видеть, что-то не замечать. И она позволяет нам как-то больше внимания уделять тому, что происходит сейчас со мной, здесь, там, с теми людьми, которые вокруг меня. И за счет этого иметь возможность большего выбора, больше пластичности и так далее. И повышать, в общем, качество жизни.
Ну, получается тогда, чтобы мы были более осознанными, большинство каких-то бытовых трудностей должно быть снято, да, если мы все время каждый день думаем, где что купить поесть, там, да, и как сэкономить, считаем деньги, нам не до осознанности, мне кажется, ну, до такой вот, да, как бы где я, что со мной происходит, мои мысли, отслеживание, да, получается, вот эта осознанность, она напрямую связана с тем, чтобы какие-то бытовые проблемы, они решены, там, да, базово, да, у гражданина страны, там, определенные, или вот, ну, так, у нас есть работа, более-менее понятно, все, у нас есть контракт, да, вот, у нас есть квартира, или мы точно знаем, сколько платим за нее, у нас есть эти деньги. Чтобы быть осознанным, нужно, чтобы вот это базовое было все в порядке.
Ну, здесь много задействовано, в том числе, например, выбор, когда ты говоришь, там, мы понимаем, что чем больше выбора, тем более это истощает человека, когда надо выбирать. Когда нужно каждый раз делать выбор, и это все зависит, соответственно, от ресурса, который у меня есть. Если я сейчас спокоен, если там я не истощен, у меня все хорошо, я могу много осознавать, могу много выбирать, понимать, что здесь у меня есть выбор, здесь выбор. И чем мой ресурс внутренний меньше, тем мне тяжелее становится. Я быстрее устаю, мне тяжелее делать этот выбор. В том числе и здесь, в этом плане. Здесь важно как бы влиять на разные сферы этого, то есть уделять время себе, чтобы успокаиваться, чтобы была возможность на эту осознанность. То есть не просто в попыхах, так сказать, так мне надо сейчас сделать осознанный выбор, а чтобы у меня был какой-то базис перед этим, чтобы я правда мог понимать, что помимо этого, то есть вот у меня осознанность в общем своего присутствия здесь.
И еще замечая за собой, тоже про осознанность, про то, что какое-то спокойное восприятие того, что со мной происходит, мне, например, мешает некое, ну что ли, постоянное размышление о себе, да, то есть если я начинаю думать, да, как воспримут это там другие, что мне делать, и, ну, там, или мне больно, где там успокоительное, там, ну, или... И вот этот страх, да, допустим, есть какие-то определенные проблемы, связанные со здоровьем, да, и вот будет опять болевой приступ, и мне уже страшно, а когда он будет, а если будет, ну и так далее, да. И вот сосредоточенность на себе точно мешает стрессоустойчивости, точно, потому что когда мы переключаемся на другого человека в этих же обстоятельствах или переключаемся на другого человека, который живет рядом с нами, да, мы как-то действуем, Потому что если мы на себе зациклены, это почему-то вообще тебя обездвиживает, и ты там, как в стиральной машине, крутишь эти свои мысли там панические. Получается, один из шагов к стрессоустойчивости, наверное, беспокоиться не только о себе. Ну, или переключаться с себя на кого-то другого.
Ну, я бы здесь говорил по поводу того, что важно, осознанность не равно потоку мыслей у меня в голове. Осознанность не равно тому, что я сейчас буду сидеть и эту ментальную жвачку, как ее называется, жевать и в ней пребывать. Как раз осознанность и говорит о том, что я понимаю, ну, или как-то я осознаю, что сейчас я в этом погряз, или там я застрял в этом состоянии, или в этих мыслях. Мне нужно что-то сделать. Ну, то есть дальше за этим следует какой-то выбор. А если я не делаю этого выбора, не делаю это действие, это тоже часть осознанности, понимая, ну, то есть в связи с чем я не делаю, то есть что со мной происходит, как я так оказываюсь в этом. И здесь бы я бы говорил, может быть, не про переключение на другого, а про поводу того, чтобы, ну, вот это когнитивные свои функции ментальные, о них тоже заботиться, понимать, что если, например, там, меня эти мысли захватывают или там тревога захватывает, то сделать что-то, чтобы выйти из этого когнитивного там круга, из этих мыслей, что-то с ними сделать со своей тревогой, справиться как-то еще с чем-то и так далее. Просто вот это переключение на другого, это может быть как способ отвлечься, но это может быть тоже как способ такой негативный, что каждый, ну, то есть работающий так, что когда у меня возникает, я не думаю об этом, я стараюсь сразу переключиться. И это может быть таким паттерном тоже, ну, нездоровым. В том плане, что это не про осознанность, это как раз про то, что я стараюсь не видеть, закрыть как будто бы вот одну сторону и туда не смотреть, смотреть только туда. Поэтому я бы все-таки больше говорил про то, по поводу того, чтобы справляться с этим.
Mm-hmm. Ну, я вспоминаю просто пример одной из героинь. Вот мы делаем сейчас видеоролики на Теос Медиа про разных людей, проходящий как раз через сложные испытания. Здесь мы тоже говорим про человека с, ну, со сложным заболеванием. И вот она описывает первые визиты к врачам как просто белый шум. Она настолько... Она ждала... Ну, как-то... она говорит, что... я испытывала тревогу, как мне будет больно в будущем. И как только операция, слово звучало, и тяжелая операция, все... Она выключалась и ничего не слушала, хотя врачи подробно ей объясняли, что будет, да, поэтапно, да, вот, и ей не получалось себя как-то подготовить к этой операции, да, у нее получалось только ожидать боли, да, и бояться ее. И здесь муж сыграл роль человека, который, ну, не болеет, да, в нем нет этой болезни в организме, да, и он рядом сидит и более-менее адекватно воспринимает информацию, и он просто записывал за врачом, и она потом перечитывала то, что он записывал. То есть, ну, вот так вот они в первое время посещали врачей. Что есть кто-то, да, рядом, да, кто, как такая страховка твоя, да, кто, ну, кто... поможет тебе, когда тебя жизнь на лопатки кладет, когда ты неадекватно воспринимаешь информацию, кто как-то тебя, ну, там, объяснит, как на самом деле выглядит реальность, не так ужасающая, как ты себе представляешь.
Угу. Ну, вот тут, мне кажется, сработала там одна часть, которая помогает стрессоустойчивости, это социальное окружение, потому что оно очень сильно влияет на нашу стрессоустойчивость, то окружение, в котором мы находимся. Есть ли у нас доверительные связи с людьми? Можем ли мы открыто выражать свои переживания, страхи, эмоции? Есть ли тот, кто может просто нам помочь вот таким образом, там, сходить с нами к врачу и записать? Или там каким-то иным образом помочь? Потому что вот эта социальная составляющая, она очень большое влияние оказывает, она очень сильно влияет. И здесь, мне кажется, что бы еще можно было сделать в такой ситуации и усилить вот эту стрессоустойчивость, это вот как раз навык выражения своих чувств и эмоций и работы с ними. Если понимаю, что у меня возникает страх, который вот создает для меня белый шум, затмевает все, я вообще не могу ничего воспринимать, то, может быть, стоило бы поработать с этим страхом. Что там со мной? Как я могу его выражать? Как я могу с ним справляться? То есть не просто там где-то в нем быть, и у меня все пропадает при этом, а как-то иметь возможность при этом проживать его, взаимодействовать. Чего я там боюсь в этом страхе? И так далее, и так далее. И это вот еще один тот механизм, который повышает стрессоустойчивость. Чем больше у нас как-то есть навыков вот этого взаимодействия со своими чувствами, и это помогает нам в ситуации выражать эти чувства. Там, страх, тревогу, переживания, там, и боль и так далее, то это как раз снижает внутреннюю напряженность и дает возможность нам более быть устойчивыми, справляться. Я знаю, что если это чувство меня как-то оно, будет нахлынет на меня, то я знаю, как вот его проживать, как с ним справляться, как с ним жить и так далее.
Но медицина – это такая область, что я знаю множество людей, которые откладывают визиты к врачу именно из-за страха услышать свой диагноз, услышать, что все не так хорошо, там, да, им назначат исследование там, и так далее. И мы вот будем не ходить, да, потому что мы боимся там, и понятное дело, что это ничего хорошего. Да, то есть вот этот какой-то... Даже это же невозможно. Страх перед чем? Мы же не гарантируем, что нам сейчас скажут, что у нас все плохо, у нас заболевание там, да. Мы не знаем, да. Но при этом наша неизвестность нас как-то не пугает. Ну, то есть мы в неизвестности нормально, а именно какой-то страх перед известностью, перед диагнозом, перед каким-то там, ну, какой-то информацией, которая, может быть, повлияет на нашу жизнь. Вот почему вот происходит-то так? С этими визитами к врачам, это очень яркий такой пример людей, которые боятся.
Здесь, может быть, несколько моментов. Одна часть, например, связана с установками нашими общечеловеческими. То есть у меня может быть какая-то внутренняя установка по поводу того, что там медицина все равно не поможет, или там только я там что-то узнаю, мне станет хуже и так далее. И это, опять же, тот момент, который помогает повышать нашу стрессоустойчивость. Это разбираться со своими установками. И они могут быть разными. Вот если по поводу больницы это одни, могут быть еще куча других установок, например, по поводу того, что там мне все должны, или, например, по поводу того, что мне никто не поможет, или что я должен всем. И это то, что будет влиять на мою жизнь, и то, что будет влиять на мою стрессоустойчивость. Другой момент, про который вот с этим может быть связан, это, ну, в общем, механизм наших внутренних защит, психологических, они там по-разному работают, как, ну, вот просто там отрицание. Пока вот я не знаю, я вот, точнее, нет перед моим лицом этого факта, я как-то вот, его нету в моей жизни. Как только перед моим лицом поставят какой-то факт, что вот я болею там или еще что-то происходит, то мне будет сложнее с ним справляться. Поэтому психика таким образом пытается там сохранять себя, и она вот как-то так вот, да, делает, что нет, я вот это не вижу, этого как будто бы нет. Вот. Но оно все равно, мне кажется, там прорывается, как раз то, про что психоанализ говорит, через эти защиты из бессознательного сознание, что вот тем или иным образом дает нам о себе знать, что все-таки, может быть, я там болею, или там что-то у меня болит, и так далее.
То, что называется, это, не забьешь, да, этот как бы какую-то радиоволну, которая тебя что-то там пытается прорваться, какой-то сигнал через обычную такую жизнь. Я тебя попрошу сейчас порассуждать, что еще помогает стрессоустойчивости. Я здесь поняла, что мне нужно сходить за тем, откуда я буду читать комментарии. Угу, вот, угу. Поэтому ты порассуждай, я сейчас приду,
да,
буду читать
комментарии. Да, хорошо. У меня есть даже подготовленный целый списочек. Первое, наверное, на что мы можем влиять, и это на наше тело, так или иначе, на наш организм, на нашу физиологию. И там несколько моментов, которые помогают нам быть более стрессоустойчивыми. Это, конечно, питание, потому что, например, употребление возбудителей, оно будет, безусловно, на нас влиять. То есть это там чай, кофе для кого-то алкоголь. Если говорить про алкоголь, то, конечно, он в коротковременном совсем промежутки времени оказывает такое как будто бы расслабляющее действие, но в долгосроке он не решает совершенно ситуацию, проблему, и только ухудшает. Это тоже очень важным является отдых, то есть чтобы у нас был отдых, чтобы мы могли отдыхать, чтобы в нашей жизни было такое вот время и место, где мы отдыхаем, чтобы у нас были ресурсы. Это, безусловно, сон очень важен, потому что это влияет на наш организм, качество сна, длительность сна. И часто сон является именно критерием того, как мы справляемся со стрессом или не справляемся. Это очень важным в таких ситуациях являются физические нагрузки, потому что они помогают нашему организму. Но когда организм встречается со стрессом, он начинает вырабатывать вещества и гормоны, которые вот как раз и реагируют, позволяют нам какое-то больше быть активными, которые, с помощью которых там кровь приливает к органам или набором частям тела, которые сейчас должны быть задействованы. Но чаще в нашем жизненном стрессе современном у нас нет необходимости там каких-то физических действий, там бежать или как-то обороняться активно. Это все происходит внутри нас эмоционально. Но гормоны продолжают вырабатываться. И поэтому организму, для организма важно, чтобы было наиболее эффективно взаимодействие и эффективно, чтобы он справлялся со стрессом, вот это физическая нагрузка. Поэтому и говорят по поводу того, чтобы какая-то часть этой физической нагрузки была для человека в таких ситуациях. И вообще она помогает быть человеку более стрессоустойчивым. Вот. Это та часть, которая может влиять на организм человека, на тело человека, как мы можем эту стрессоустойчивость увеличивать.
Угу. Читаем комментарии. Большинство людей пишут, что вот свои какие-то рецепты, да, как проходить через испытания. Например, Ольга написала: «Не отрицать происходящее. День за днем, шаг за шагом делать то, что в моих силах, чтобы справиться с трудностями». Марина написала: «Я думаю, устойчивость – это когда отгоревал и пошел дальше». Фахрудин написал: «Отпустить контроль, помогает отпустить контроль». И вот вопросы от Софьи, да. Она пишет, что не всегда устойчиво реагирует на негатив от посторонних людей. Сплетни, например, и так далее. Такие люди подрывают веру в себя и все реже встречаются, вообще все реже встречаются хорошие, порядочные люди.
Угу. Вот как раз один из способов повышения стрессоустойчивости – это определить для себя личные стресс-факторы, которые влияют на меня. Вот. И попытаться с ними разобраться, почему это на меня так влияет, в связи с чем. То есть, возможно ли в моей картине мира быть так, что да, кто-то может сплетничать, и меня это не трогает. Или как-то я спокойно к этому отношусь, воспринимаю, что да, и так бывает, люди разные и так далее. То есть, поменять, может быть, где-то свое отношение к стрессору, допустить свою картину мира, что ну так есть, так бывает и так далее. Или может найти, что это как-то за что-то меня цепляет, потому что у меня был какой-то опыт в связи с этим. Может быть, там, болезненный, непрожитый, или что-то как-то вот на меня повлияло. И разобраться с этим для того, чтобы вот эти стресс-факторы, они имели минимальное действие на меня, чтобы я мог сталкиваться и так, может быть, не реагировать. А если есть стресс-факторы, ну, по поводу которых я не могу изменить как-то свое отношение, то стараться как-то их, может быть, уменьшить, присутствие их вокруг себя, или как-то подумать о вариантах, как я могу заботиться о том, чтобы их было меньше в моей жизни.
Ну, вообще, в эпоху социальных сетей, да, вопрос Софьи, ну, актуален, да, потому что постоянные текстовые сообщения, и наши же много, да, их мы не слышим человека и можем что угодно, какую угодно интонацию приписать его тексту, даже если он не, ну, оскорбительный не в словах, мы можем приписать тон насмешки, да, или какой-то такой тон, какой мы захотим, да, этому комментарию, он может нас расстроить, да, и вообще, в принципе, да, люди, скрываясь за профилем, точно так же могут любому человеку написать любую гадость, да, потому что напрямую сказать труднее, написать в комментарии проще, да, и поэтому вот именно в эпоху соцсетей это очень важная такая стрессоустойчивость именно во мнении других людей, у людей публичных профессий, да, у любого человека, который, в принципе, ведет где-то какой-то свой, ну, аккаунт, да, в какой-либо из социальных сетей, потому что он может откуда угодно получить, да, и критику, или думать, что это критика, именно потому что он так интерпретировал, так трактовал сообщение человека, не зная, каким тоном это было сказано.
И, может быть, здесь будет еще важно или полезно понимать, что таким образом человек снимает и справляется со стрессом, снимает внутреннюю напряженность, когда пишет такие комментарии. И, конечно, может быть, это мне не помогает, что если он пишет мне в мой адрес, но понимать, что, в общем, таким образом человек справляется с тем, что с ним происходит, внутри него происходит. Может быть, просто по-другому он не может и делает это неосознанно совершенно.
Я знаю людей, которые... В такие моменты, ну, таких людей вообще банят, да, удаляют, вот, и говоря о том, что вступать в конфликт, в какой-то спор, если это, ну, если это какие-то идеи обсуждаются, бесполезно, Вот, потому что вот люди пишут для того, чтобы как-то посмеяться, оскорбить, и у них нет другой цели коммуникации, уж точно зачем с ними разговаривать, да, если они вот так вот настроены. И просто удаляют таких людей, и все. Тактика работающая.
Здесь я бы говорил по поводу того, чтобы определиться с собственными целями и мотивами, для чего мне нужно вступать с ними в полемику. Если я тоже хочу просто таким образом снизить внутреннюю напряженность и выплеснуть, не знаю, гнев, недовольство и так далее, то можно вступать. Если я хочу кого-то переубедить, то задать себе вопрос, действительно ли мне это нужно, та ли это возможность, действительно ли я там в таких отношениях нахожусь с человеком, что я могу его переубедить и так далее, и так далее. То есть, прежде всего, себе задать вопрос, для чего я это буду делать.
Евгения написала комментарий, что в стрессе помогает не искать виноватого, да, в сложной ситуации, а искать способ, как решить проблему.
Это вот хороший вариант, да, тем, как справляться с ситуацией, потому что могут быть разные реакции, вот такая там копинг-модель, как направление на пути решения, на поиск решения, она, вот, видимо, более эффективна, чем поиск того, кто виноват же.
София написала, да, что сама задаюсь этим вопросом, как бы психологической устойчивости, видимо, но не могу. Считает, что у нее нет алгоритма, как реагировать в таких ситуациях. Вот если бы... Действительно ли... ты уже, наверное, говорил, да, пока я уходила, да, какие-то советы, как справляться с психологической устойчивостью. Действительно ли полезно прописать себе алгоритм, считайте, до 10, как при случае гнева или при случае панической атаки, найдите опору, продышитесь. Вот. Существует ли такой алгоритм, чтобы выстоять, устоять перед ударом судьбы, да, вот...
Я думаю, здесь важно понимать, что именно для меня работает. Вот этот алгоритм создать для самого себя, что мне будет полезно. Я сказал по поводу того, что может повлиять на наше тело. Есть то, что еще влияет на нашу психику. Я тоже давай кратко скажу. И мне кажется, если как-то для себя примерить эти механизмы, то и выбрать, что для меня больше помогает, то это вот хороший вариант вообще того, чтобы в качестве алгоритма это использовать. Помимо того, о чем мы говорили, это вот навык того, чтобы справляться со своими чувствами, их выражать и так далее, есть разные вообще, такие моменты, которые помогают. Есть, например, такое понятие, как тренинг ассертивности. То есть тренинг личностной устойчивости или там способности отстаивать себя. И там есть разные варианты, как я могу, например, говорить «нет», уважительно отказывать или как-то, использовать «я-высказывание» в обсуждениях, чтобы для меня это было более эффективно, чтобы я там меньше был под этим стрессом. Могут быть это какие-то, мы говорили уже про социальную поддержку, я могу выбрать, как обращаться там к друзьям, знакомым за помощью, или, может быть, это какая-то, в общем, опыт того, как я справляюсь со стрессом, может быть, устраивать для себя какие-то такие тренинги или участвовать в этих тренингах достаточно много, особенно если это связано там с корпоративными моментами, там, с компаниями, внутри них проводят таких тренингов, когда учат, например, людей, которые работают в продажах, справляться с отказами, или, например, людей, которые работают в тех или иных управлениях, взаимодействовать внутри коллектива, справляться, для них устраивают такой мини-стрессовую ситуацию, и каждый в этой мини-стрессовой ситуации практикуется и смотрит, как я справляюсь с этим стрессом, и получает, безусловно, положительный опыт. Это очень важно, например, использовать какие-то способы расслабления для себя и выяснить, что это для меня может быть. Например, это физическое расслабление, там, бани, там, не знаю, что-то связанное с водой, бассейны. Может быть, это такое ментальное расслабление, то есть релаксация, где я могу сесть, выдохнуть, наблюдать там за природой или, наоборот, медитировать. Медитировать в плане обращать фокус внимания на что-то одно и фокусироваться на нем, там, не знаю, или там на своем теле, или там еще на чем-то. И тоже вот как-то тренировать себя и, безусловно, использовать те моменты по поводу тела, про которые я говорил, это вот сон, отдых, физические нагрузки. Это все то, что будет, безусловно, помогать. Если вы чувствуете, что сейчас вот состояние, в котором у меня будет стресс, то, может быть, наиболее активизировать какие-то вот эти моменты, чтобы быть более стрессоустойчивым в этой ситуации.
На этом мы заканчиваем. Я думаю, что в эфире было много полезного. Да, он большей частью практически получился, и это здорово. До новых встреч в эфире. Евгений, тебе спасибо. И увидимся еще в эфирах «Формулы семьи».
Всем пока. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.